Советскую автопромышленность парализовало ее министерство. Автомобильная промышленность России, по всеобщему мнению, отстала от мирового уровня навсегда. Все надежды ныне возлагаются исключительно на дальние зарубежья. Скажем, Горьковский автозавод просто купил у Крайслера не только лицензию на легковой «Себринг», но и все оборудование для производства. За океаном остались лишь производственные линии для выпуска запчастей к уже выпущенным машинам. А уж на высшем уровне и подавно говорят разве что о постепенном переходе иностранных фирм от отверточной сборки к выпуску на месте хотя бы отдельных деталей. Способность наших конструкторов самостоятельно разработать нечто приемлемое не верит уже никто. Между тем, было время, когда отечественная автоконструкторская школа считалась, если не передовой, то по меньшей мере далеко не худшей в мире. Так, перед Первой мировой войной русско-балтийский вагонный завод в Риге выпускал «Руссобалт», вполне соответствовавший тогдашним европейским требованиям, а по роскоши почти на уровне «Роллс-Ройса». Недавно марку попытались возродить, но прототип сверхроскошного суперкара «Импрессион», популярный на автосалонах, построен на основе агрегатов «Мерседес-Бенц». В России просто не выпускается ничего подходящего. Немецкой компании «Жерк». Хорошо еще дизайнеры наши. Звеят Циколия и Владимир Пирожков. Причем новый «Руссобалт» – далеко не крупнейшее достижение отечественного автодизайна. Скажем, автомобиль «Победа», вышедший в 1946-м, повлиял на мировую автопромышленность не конструкцией. Инженерный коллектив Горьковского автозавода во главе с Андреем Липгартом в какой-то мере ориентировался на предвоенные эксперименты фирмы Opel с несущим кузовом модели «Капитан», а двигатель и вовсе почти полностью скопирован с «Доджем», поставлявшегося по ленд-лизу. А вот кузов стал предметом всемирного восхищения. До молодого талантливого художника Вениамина Самойлова никто не решался полностью слить передние крылья с капотом и убрать подножки. Да и каплеобразная задняя часть кузова, объединяющая крышу с багажником в единый объем, была весьма редкой. Уже через год после начала производства автомобиль стал предметом множества подражаний. Увы, дизайнер, сам этот термин был у нас еще не в ходу, но профессия уже формировалась, трагически погиб, так и не увидев ни великой победы, ни успеха своей победы. В 1955-м Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт НАМИ по заказу Ирбитского мотоциклетного завода создал на базе агрегатов тяжелого мотоцикла микроавтомобиль «Белка». Художники-конструкторы Юрий Долматовский, брат известного поэта Евгения, и Владимир Арямов творчески развили опыт, накопленный ими же при создании в 1951-м концепт «Кара НАМИ-013». На нем исследовались возможности развития класса, начатого ГАЗ-012 «ЗИМ». Оба автомобиля имели экзотическую вагонную компоновку, двигатель сзади, переднее сиденье над колесами. Причины нынешней непопулярности такой компоновки заслуживают отдельного рассмотрения, но по тому времени она была весьма прогрессивна и эффективна. 13-й, куда лучше «Зима», соответствовал тогдашним требованиям к машине бизнес-класса и в то же время был заметно легче и экономичнее. А уж ирбитская «Белка» при мотоциклетном моторе рабочим объемом 500 кубических сантиметров и собственной сухой массе 500 килограмм вмещала 5 человек – в раздельных креслах, неожиданно из-за несовершенства конструкции, оказавшихся ортопедическими, поднимала 500 килограмм полезной нагрузки, обладала прекрасной проходимостью не только в упрощенном сельскохозяйственном варианте, но и в базовом. Ни один из этих двух замечательных автомобилей не пошел в серию. При разработке «НАМИ-013» на это и не надеялись. Тогдашняя советская идеология не предусматривала изобилия людей, чьи официально признанные потребности соответствовали именно бизнес-классу. А вот белка соответствовала канону, способна двигаться по бездорожью, то есть не конкурирует с общественным транспортом, компактно, для частного извоза малопригодна, недорого, не выделит покупателя из общей массы простых советских людей. Завод для ее производства был готов, ирбитские тяжелые мотоциклы уже не пользовались спросом, а конструкцию максимально приспособили к существующей технологии. Даже высший в стране авторитет, первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Никита Хрущев, одобрил микроавтомобиль и потребовал выпустить его как можно скорее. А уж потенциальные покупатели не только в Советском Союзе, но и по всему миру встретили новинку восторженно и нетерпеливо ждали ее производства. Но даже Хрущев не помог. Министерство автомобильной промышленности оценило белку коротко и ясно. Конструкция не проверена мировой практикой. Отраслевое руководство к этому времени, невзирая на успешный опыт победы, вовсе не желало создавать ничего принципиально нового, а намеревалось только копировать зарубежные образцы. Нелюбовь к новшествам зашла так далеко, что нами 013 даже не попал в институтский музей. В 1954-м машину списали с баланса и разобрали на детали. С белкой так легко разделаться не получилось. Массовая потребность в микролитражном автомобиле была более чем очевидна. Минавтопром вышел из положения в полном соответствии со своим отзывом. Было решено скопировать поставленный на конвейер в 1955-м Fiat 600, заднемоторный, но с передним сиденьем позади колес, между ними разместился багажник. Производство наладили в 1960-м на запорожском комбайновом заводе «Коммунар». Правда, «Запорожец», в отличие от прототипа, получил выступающий сзади капот. У нас в тот момент не было достаточно компактного двигателя нужной мощности, а скопировать мотор куда сложнее, чем кузов. Доколесные диски с 12 дюймов выросли до 13, хотя итальянский автомобиль и был в значительной мере рассчитан на сельских потребителей, но все же не предназначался для такого бездорожья, какое в ту пору считалось у нас проселочными дорогами. Кстати, сам Данте Джакоза к концу 1950-х создал на базе своего Fiat 600 вагонную модификацию мультипля. Добавил сиденья над передними колесами. Увы, этот пример мировой практики не стал для нашего министерства образцом. Развитие мировой экономики уменьшило на Западе спрос на микролитражки, так что мультипля исчезла с конвейером до того, как у нас всерьез заинтересовались дальнейшим развитием «Запорожца». Ведь по тогдашним представлениям наших производственников модернизировать модель нужно только после физического износа технологической оснастки, то есть после выпуска примерно миллиона экземпляров. Поэтому, кстати, в 1970-е существенно чаще прочих обновлял свою продукцию итальянский автозавод. Три нитки его конвейера монтировали ежегодно свыше 600 тысяч «Жигулей». Урок, преподанный конструкторам министерствами, был суров. «Не творите, да не наказуемы будете». Но смирились не все. Те же Долматовский и Арямов в начале 60-х перешли во вновь создаваемый всесоюзный НИИ технической эстетики. Создали там отдел художественного конструирования средств транспорта. И тут же разработали автомобиль, специализированный для роли такси, с агрегатами от «Москвича 408» и, опять же, вагонный, благодаря чему несколько короче «Москвича 401», но с салоном заметно просторнее, чем у «ГАЗ-21 «Волга». В 1964-м все тот же Хрущев распорядился запустить его серию и лично назначил конкретный завод, но в 1964-м 10-го, 14-го, сам Хрущев был отправлен в отставку. Проект такси заморозили. К концу 60-х его отдали «Фиат» в счет уплаты за приобретаемый там тольяттинский автозавод. Итальянцы, впрочем, тоже не пустили машину в серию. Там, где хорошо развито фирменное обслуживание, таксисты предпочитают покупать обычные автомобили, чтобы сбывать их с рук незадолго до конца гарантии. Запорожский автозавод также не ограничился ролью копииста. Еще в начале 60-х тамошний инженер Владимир Стешенко счел перспективным передний привод. Став главным инженером «Коммунара», он организовал в экспериментальном цехе новую разработку. Специально спроектировали подвижный стенд, автомобиль, где можно было менять ключевые узлы. Долгими опытами выбрали комбинацию передней и задней подвесок, доселе наиболее популярную в переднеприводных малолитражках. В 1975-м прототип одобрил глава страны, сменивший Хрущева, Леонид Брежнев.